по 1 Коринфянам 11. В первом стихе Павел писал: «Будьте подражателями мне, как я Христу». То есть он как-то понял, что Бог использовал его жизнь, чтобы как-то показать нам образец. И это очень большой призыв к нам, что он вообще шел абсолютно не туда, он преследовал христианами и так далее. И вот Бог ему изменил радикально, 180, вот, изменил Павлу. И из-за этого благодать и тот милость, который Бог явил к нему, он радикально отдал весь жизнью к Богу. И он поэтому не получается просто исторической фигурой. На самом деле, как-то Бог использовал тот человека, чтобы показать нам вот живой образец. И он сейчас начинал с этим Коринфянами. И, конечно, мы до конца не понимаем, что там творился. Но мне кажется, из-за того, что раньше в этом послании, там, в Коринфе, у них были разные культы, религиозные культы, Дельфи и так далее. Где, в принципе, ты ходил в церковь, спал с проститутками, пил вино, кушали хорошо, если следствие вот позволялся. И это значило бы, ну, богослужение. Ты сделал твое богослужение идолом таким образом. Из-за того, что ты спал с проститутками, из-за того, что ты пил вино и кушал хорошо. Вот. Итак, этих людей приняли Иисусы, и кажется, что они сделали свою церковь, или церковь там в Коринфе, но этим же образом. И все то, что творилось раньше в их религиозном культуре, они повторили. Так как они привыкли во время, как сказать, богослужения, вот, спать с проститутками, пьянствовать и так далее, они то же самое сделали во время преломления хлеба. Видимо, что они вообще очень мало поняли. 1 Коринфянам 15 написано, что они даже не верили, что Иисус воскрес. Некоторых из них, Павел писал, вообще не познали Бога совсем. И так была очень вот сложная ситуация. Если я был бы Павел, я вообще просто отошел бы из такого ситуации. Это, церковь – это церковь, это не бордел, это не бар. Но чудесное терпение он оказал им. Вот. И это значит, что как-то исключить человека из церкви из-за, ну, неправильного поступления и так далее. Нет, потому что Павел это не делал здесь. Вот. Он как-то терпел и пробовал с ними, показать им, что это не то, это не то. Вот. Итак, то, что мы здесь читаем, насчет того, что они были пьяны во время преломления хлеба, и Павел сказал: нет, вы используете тот вино, либо тот сок, как память Иисуса, вот, на его воспоминания, и не чтобы пьянствовать. Это для нас как-то логично и очевидно. А, видимо, для им нет. Они были вообще вроде неграмотны, потому что в Римском империи, ну, 1-2% были грамотны. И он начинал в первом главе, говоря, что я знаю, что мало из вас такие крепкие и сильные по мирскому размеру. То есть в большинстве этих людей неграмотные. То есть у них не были Библию прочитать, они не умели читать. Итак, понятно, что они сказали «да» к Иисусу. И Павел им покрестил. Или других служителей им покрестили. Иногда людей колеблется о том, что крещение принимать, считая, что я не готов. Я не готов, у меня всякие слабости. Видите, в первом веке людей просто так проповедовали, что Иисус умер и воскрес, придет. И этих людей, ну, тех, которые слышали, сразу приняли крещение. И мы читаем в Деяниях апостолов, как масса, народ, 3000, 5000 приняли крещение. Ну, это логично, что у каждого человека были свои нюансы, свои личные проблемы, борьбы и личные слабости. И это понятно из этих посланий Павла к этим церквам, что этих членов церкви очень мало поняли. Очень мало поняли. Только сказали, да, я верю, что Иисус умер и воскрес. То есть они приняли то твердое решение, что я хочу быть с Ним. Дальше, конечно, Павел после этого им писал и пробовал им объяснить, как быть в церкви. И у нас есть здесь пример, где он трогал такие для нас очевидные моменты. О том, что нельзя вот, быть пьяным или вообще пьянствовать во время преломления хлеба. Ходить в церковь, полный вот, с едой и так далее. И вот просто делать твой пир, если денег был, вот твой пир и на пространство вот церкви, по территорию церкви. Это для нас очевидно, что это не суть церкви. Но для им, видимо, нет. Итак, когда мы начинаем читать здесь насчет женщин с открытой головью, в пятом стихе, вообще людей, по-моему, неправильно это толковали, что ой, это нельзя для женщины в церкви или в храме с открытой головой обязательно должны ходить с платками. Это так людей толковали. Но я думаю, что нет. Открыто головью в первом веке не значило бы, что я вообще без платок. Нет. Это значило бы, что анастриксия, вот очень вот короткие волосы, это значит открыто. Когда вообще нету волоса. Это значит открыто. И в Коринфе был тот культ Дельфи. Вот. И на Дельфи они сделали свое богослужение следующим образом. Они все ходили вот, в церкви, ну, в храме, лучше сказать, в храме, вот, и идолом, и спали с этими проститутками. И у всех, ну, как знал, что женщина-проститутка, у ей было, это, как на русском?
Климо.
Как?
Климо.
Климо?
Нет.
То есть постригся очень короткий, да, чтобы вообще волоса нет. Как это? Чтобы лисы почти.
На
лысы. На лысы, да?
На
лысы, да?
На
да. Это значило вот открыто головью. Это значило открыто головью. Это не значит, что у ей было без платок. Платок, вопросов об этом нет. Итак, Павел сказал, что если женщина так делает и ходит в церкви, как проститутка, видимо, вот так, вот без волоса, вот, и молится, или показывается, что ой, я даже буду пророчествовать, это стыдно. Стыдно. Это не значит, что ой, у тебя нету, Сандро, без платок сегодня, вот стыдно ей, вот, или Таня, стыдно тебе, потому что ты без платка. Или Лариска. Нет, это нет. Это нет, это не то, что он имел в виду. Разве это стыдно, что, допустим, в этом зале есть женщина без платками? Нет, это не стыдно. Я не буду сказать, ой, стыдно, стыдно тебе. Нет. А если, например, вот там в Коринфе, в первом веке, женщина подошла в церковь в роли проститутка, и, видимо, проститутка, потому что у ей было... Как это? Лис?
На
лысы. Стричка такая, да? Такая стричка, где понятно, что это проститутка. Павел сказал, что это стыдно ей. Стыдно, конечно. Поэтому он сказал, что такая женщина, ладно, если она так хочет в церковь, пусть она покрывает голову, чтобы это непонятно. И, конечно, пусть она не действует как проститутка. Церковь это не бордел. Правда? Итак, таким образом... Это понимаю. Десятый стих очень сложно. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над него для ангелов. Для ангелов. Я не знаю, что это значит. Я могу только предполагать, но не очень уверен, что я правильно понимаю. Если у каждого человека есть на самом деле ангел-хранитель, значит, что, допустим, мы здесь, скажем, 80 человек или сколько, вот, 80 ангелов находятся в этом зале. Если у нас каждому есть свой ангел, вот. И он имел в виду, что во время церковь, спор церкви. Вот. Столько ангелов вместе собрались. И вы так делаете, вот, что вы спите с проститутками и так далее. Это стыдно. Не знаете, что вот ангел смотрит на вашем поведении. И что, ты делаешь вот так, такое дело. Конечно, Павел писал все послания именно в контексте тех городов, где ну, он проповедовал. В 14 стихе. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместе покрывала. Ну, да, в Коринфе, наверное, так. В Коринфе, наверное. Но это не обязательно сегодня, что ой, у человека, у мужчины есть длинные волосы. Ой, как это бесчестие для него? Как это стыдно? Нет. Или, ой, если у женщины покороче волосы, ой, как это стыдно? Нет. В нашей культуре нету. Тем более, а что, если мы африканцы? Как это понять, если ты негр? Как это понять? Это как-то для им нет. Это, видимо, для европейцев. Правильно? Итак, ну, африканцев могли бы, конечно, вот, присоединяться к Иисусе, становиться настоящими христианами, как и все. Я имел в виду, или что, если ты совсем лысый? Вот. Или, нет, но я имел в виду, что вот эти стихов, 13, 14, нет, 14, 15, это в контексте Коринфа. Я не думаю, что мы сможем сказать как-то на глобальном масштабе, что, ой, у женщины должно быть длинные волосы, у мужчины нельзя. Это нет. И тоже в третьем стихе, в четвертом, всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головью, постижает свою голову. Когда Павел начинал проповедовать в Коринфе, он зашел сперва в синагоги и там покрестил людей из иудаизма и тоже язычников. И там тот церковь в Коринфе был какой-то смесь и евреев, и язычников. И Павел имел в виду, что если мужчина, то есть еврей, еще шел бы на собрание с Кипром, ну, с этим, Кипр, да? Вот. Что это нельзя. То есть, он имел в виду, что нельзя смешивать. Нельзя считать, что наша церковь это как синагог. Что мы являемся какой-то иудаизмом. Нет. Не надо. То есть, не надо смешивать ваше представление религии, которые у вас были раньше, до христианства, с церквами. То есть, так как эти язычников привыкли пьянствовать во время идолослужения или богослужения, привыкли спать с проститутками. Павел имел в виду, что нет, это не надо. Это церковь, это кое-что новое. Наше отношение с Иисусом, это не просто продолжение нашей бывшей жизнью. Это кое-что абсолютно новое. И тоже, если ты еврей, мужчина, ходишь в церковь молиться, то снимай, пожалуйста, кипера. Пожалуйста. То есть это новый, это не просто продолжение. Поэтому, когда принимаем крещение, все становится новым, по идее. Вот. Это новое рождение. Мы новый твар во Христе. Это не просто другая форма религии, которая у нас раньше была. Это кое-что абсолютно радикально новое. Девятнадцатым. Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Разномыслиями. Мы все предпочитали бы ходить в церковь, где есть одно путь и все. Где дискуссии, дебаты нельзя. Вот состав, вот положение, вот символы веры и все. Если не годится, то до свидания. И мы об этом не будем спорить. Вот, мы все вместе. А Павел более открыто. Видимо, он покрестил этих людей в Коринфе очень быстро. Или не он, а других людей. И тоже им покрестили, видимо, очень быстро. И правильно сделали. А вот у них были, конечно, разные мысли. Очень многие разных вот мыслей у них в каждом области жизни. И Павел сказал, что это даже необходимо. Чтобы из этого открылись между вами искусные. Но это гораздо легче. Имеет, допустим, 20-30 вот такие символы веры. Вот все согласны, если ты не согласен, то вот дверь, пожалуйста, уходите. Вот. И мы здесь собрались бы как-то, считая, что мы такие молодцы, что вот мы так понимаем наши символы веры и все. Живое общение не будет. Вот. И это какое-то, ну, мы будем сам себе, как сказать, самого себе будем как-то поздравить. Это не то. И из-за этого людей жалуют, что ой, есть очень много разделений в церквами, ой, слишком много вот, разных мыслей и так далее. Это да. Но Павел объяснил, почему. Это чтобы из этого открылись между вами искусные. Он жаловал о Коринфе 20-м далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. 21-м. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Он имел в виду, что это не вечерю Господню, а ваше собственное. Так как в Ветхом Завете мы читаем о празднике Господа. Например, Пасха. Это праздник Господа. А в Новом Завете всегда по-другому. Это праздник евреям. То есть они взяли то, что принадлежит Богу, и сделали для себя. И тоже это вечерю Господню они сделали как их личный пир. Мы слышим то же самое. Как-то использовать религии, использовали церковь, использовать вообще христианство, чтобы, в принципе, угодить самого себе. Это форма эгоизма. И это очень не то. 21. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. То есть те бедных людей шли там в церкви вот без ничего, и голодные, ничего пить, и других шли, сделали пир и пьянствовали. И это понятно, что они очень-очень далеко. И читая, перечитая послание Павла, это видимо, что его ум работал на очень-очень даже глубоком духовном вот, уровне. И как он терпел этих людей, это вот чудесно. Что человек, у кого был столько интеллект, столько духовности, столько знания Писания, как он терпел именно с этими в Коринфе. Это на самом деле образец для нас. Поэтому в первом стихе мы читали, «Будьте подражателями мне, как я Христу». То есть он является образец для нас. Итак, он объяснил им, как преломление хлеба делать. В 23 стихе Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Почему он добавил в ту ночь, в которую предан был? Я думаю, что это о том, что даже во время первого преломления хлеба был предатель, был Иуда Искариота. Потому что есть такой мысль у некоторых, что ой, мы сможем только делать преломление хлеба, если я 100% уверен, что все других, которые будут участвовать, как-то все чистые, все такие искренние, все хорошенькие. А нет, во время этого преломления хлеба был Иуда Искариота. И Иисус это прекрасно знал. Прекрасно. Итак, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое». Я представляю его тело, язык тела. Когда он взял тот хлеб, зная, что это символизирует его тело. И ну, написано, продамил и сказал, вот едите. Типа, это я. Я отдал вот это для вас. Но помните, во время его распятия написано, что они не сломали его кост. Потому что написано, что ни одного кости из него должен быть сломан. Итак, что значит тогда, что он преломил тот хлеба и сказал, что все есть тело моей, то есть это символ тела моей. Это не значит, что в физическом плане его тело как-то преломлялся. Это значит просто так, что это я. И я хочу разделить с вами каждую часть моего тела. И это чудеснее. И можно спорить так, что если он дал каждому другую часть его тела, он открылся каждому, наверное, чуть по-другому. Поэтому опять разные мысли должен быть. Потому что дальше, в 12 главе, он будет объяснить, что мы являемся членом его тела. Одно является ног, другое руки и так далее. У нас есть функции в его теле по-другому. По-другому. И значит, что он хотел поделить вполне себе с нами. И мы с благодарностью это воспринимаем. Но это тоже так, что у нас призыв как-то отдать себе другими, так как он отдал себе к нам. И это не то, что мы хотим. Мы предпочитали бы сидеть в нашем квартире, в комнате, считая, что ну, я со Господом. Да, он умер для меня, слава ему, все. А как-то отдать себе то, что есть очень внутреннее. Твое тело, это очень вот, интимно, это твое личное, вот, это ты. Отдать себе для других, это нет. Это не то, что мы хотим делать. Итак, мы помним, как он и то же самое сделал, взял хлеб, преломил и передал ученикам, когда он покормил 5000 человек. То же самое фразы на греческом языке. Видимо, что то, что он там делал, он понял как какой-то прообразом преломления хлеба. И от Иоанна, 6 главу, это видимо, что Иоанн в его Евангелии так и понял, что это является символ его тела. И Иисус это делал так открыто. Любой человек, который присутствовал, который хотел слушать его ну, речь, его учение, получил участие. Это не так, что он сказал, ой, это только для тех, которые чист. Особо вспоминаю, что в первом веке кушать вместе с человеком было какое-то ну, очень значительно. Это значило бы, что я принимаю тот человеку на моем трапезе. И особо, когда он 5000 покормил, это кажется, что некоторых из них даже язычников. То есть он был радикально открыт. И даже фарисеи и так далее жаловались, что ой, он преломляет свой хлебом грешниками. Итак, не думайте, что вы как-то недостоин участвовать на преломлении. И не думаем, что не надо думать, что вот нам надо как-то какой-то преграды делать возле трапезы Господня, говоря, что вот тебе нельзя, такой человек нет, такой человек ну, грязный, такой человек ну, неморальный. Это не для нас. Потому что если Иисус так сделал с нами, никто из нас мог бы участвовать здесь. В 25-м также и чашу после вечери, и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мои воспоминания. Не написано, как часто это надо делать. Когда только будете пить в мои воспоминания. Он не сказал, что каждое воскресенье, каждую субботу, раз в неделю, раз в год. Нет. Но если мы любим Иисуса, мы будем пробовать, по-моему, это регулярно делать. Сейчас есть Новый Завет в моей крови. К примеру, он объяснил, что Новый Завет – это фактически то, что Бог обещал Аврааму. Это тот завет, который он заключал с ним. И это до времени Моисеева. Получается тогда, что тот Ветхий Завет, тот закон Моисеева, уже не действует, у нас есть Новый Завет. И дальше вот Иеремия 31 написано, что Новый Завет в том, что Бог на самом деле простил наш грех, что Бог на самом деле будет обитать в сердце человека. Это вот Новый Завет. И тот чаша напоминает о том, что если мы крещены во Христе, на самом деле Дух Иисуса обитает в нас, если мы это разрешаем, если мы Ему позволяем жить и быть и действовать в нас. Ибо всякий раз, 26-й, опять, он не сказал, сколько раз в неделю, сколько раз в год надо это делать. Он просто сказал, всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сил, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. И, конечно, мы не только думаем о его смерти для нас во время преломления хлеба, мы об этом думаем весь жизнь. Каждый час нам надо жить под впечатлением о том, что Он для меня умер. И что я здесь не просто так, напрасно. Вот. А человек, такой Сын Божий, такой Сын Человеческий, умер для меня. 27. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Людей страшно, страшно переживали насчет тот стих. Что это значит? Разве я не достоин? Достоин ли я? Ну, в контексте, мы все прочитали как раз тут главу. В контексте говорится о тех, которые были пьяны во время преломления хлеба. И он, в принципе, сказал, идите тогда домой. И так занимайтесь. Вот у вас первым, ибо всякий поспешает прежде других, есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Я сказал бы более строго, это стыдно, что вы там, ну, выпиваете. А Павел сказал более мягко, ну, иди домой. К вашему домов, чтобы есть и пить. То есть... Пить недостойно чашу Господню и виновен быть против тела и крови Господней. Я считаю, что это так делать. Вот. Это в контексте того, что они там пьяные были, спали с проститутками. Ой, давай вино, давай хлеб. Это часть нашего богослужения. Так не может быть. И Павел правильно сказал. Итак, я не думаю, что нам придется переживать, ой, достоин ли я. Ой, я, наверное, не достоин этого. Нет. Бог нас любит и очень хочет нас принимать. Итак, и тоже можно понять тело Христова в контексте очередной главы, 12, где он объяснил, что тело Христова – это церковь. Если мы не будем уважать друг другу, в этом плане мы не уважаем тело Христова. И опять, ходить в церковь, спать со сестрой, как с проституткой, и кушать свою пищу, когда другой брат там бывает голоден. Это и тоже какое-то неуважение к телу Христову. Потому что поскольку мы принимаем крещение в теле Господне. Мы являемся Его. Мы являемся частью Его тела. И также все других, которые тоже крестился. Если мы не будем поступать с ними, правом, если мы не будем поступать с ними, так как тело Христово, то это тоже какое-то неуважение к теле. Итак, можно преломление хлеба делать недостойно не только в том, что человек пьяный, а тоже в том, что мы не принимаем другого человека как член тела Христова. Это то же самое, по-моему. 28. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Я понимаю, значит, что до того, что мы возьмем хлеб и вино, нам надо тот чашу, тот хлеб взять при таком духе, что я сам себе испытывал. То есть я смотрел. Я смотрел на себе. Вот. И я думал, кто я? Да, я во Христе. Кто этих людей со мной? Тоже крещенные, тоже во Христе. Вот. 30-м, оттого многие из вас немощные и больные, и немало умирают. Наверное, это говорится чисто духовным образом, что они немощные, больные в духовном плане, и даже в духовном плане умирают. Можно так. Или, наверное, так как Анания и Сафира были наказаны Духом Божьим, они вот сразу умерли. И тоже послание Иисуса, Откровение 2 и 3, кажется, что и тоже во время первого века такие наказания в церкви по Духом Святым были такие, что Бог в физическом плане наказал. 31. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Я думаю, что он использовал слово «суд» в смысле «осуждать». То есть, поскольку мы делаем преломление хлеба, считая себе, ой, я недостоин, тогда нам не надо тогда быть судимы, когда Иисус придет. И вот парадокс, огромный парадокс, что в одну сторону мы считаем себе недостойным. Я недостоин Царствия Божьего, Его смерти и воскресения ради меня. Я недостоин. А в другом плане это является наше достоинство. Поэтому у нас настоящий тогда должен быть смирение. Смирением перед тот хлеб и вино, и так как мы стоим перед самым крест Иисусом. Конечно, мы думаем, что ой, я недостоин, что ты это делал для меня. Я недостоин. И это является наше достоинство. И если мы будем так считать, то не будем судимы. Мы не будем осужден в последний день, когда Иисус придет, если мы сами шли к этому выводу, что я недостоин. Это те, которые считают себя такие молодцы, что да, я достоин. Я достоин, я не такой грешник. Вот это таких, которые будут тогда судимы. Это самое, будет самое огромный вот парадокс. 32. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Когда Иисус придет? В воскресенье будет. Не все, а те, которые имеют ответственность перед Богом. И суд будет. И наказание будет. И второе смерть. То есть они будут умереть. Но здесь написано, чтобы не быть осужденными с миром. Значит, и тоже мира тех неверующих будут судимы. И я думаю, что Павел имел в виду, что ладно, если ты хотел всегда быть с миром, если тебе вообще неинтересно быть с Господом и Его народ, ну хорошо, тогда вы будете с миром. Ты сам решил твой путь. Вот. То есть это более того, что тех, которые не будут в Царстве Божьем, сами так решили. Итак, сейчас мы будем делать преломление хлеба. Мы как раз об этом все-таки прочитали. И как-то логично, что мы делаем то, что он сказал, да, испытывай же себя человек, 28, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Я не согласен, как, ну, православие делает, чтобы это какое-то, ну, очень серьезно. Ну, в смысле, во время богослужения. Ну, наверное, мы шли слишком далеко наоборот. Во время преломления хлеба правильно требуется тишина, правильно требуется сосредоточие, уважение. Потому что на самом деле мы как-то относимся к самым серьезным, глубоким делами. Что Иисус на самом деле для нас умер, на самом деле для нас воскрес. И это очень большое дело. Вот. И мы это воспринимаем с такой благодарностью. Потому что мы говорим не о какой-то хобби, какое-то развлечение, какой-то интерес. Мы говорим о вечной жизни и вечной смерти. И более серьезно мы не сможем. Мы говорим о вечной славе Богу и Иисусу. И наше участие в этом. Так, давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела Твоего возлюбленного Сына. Отче, слава Тебе за Него, слава Тебе за то, что Он умер для нас, за то, что Он дал нам вот, участвовать в Нем. Отче, пусть поскорее Он пришел бы, вспоминая, как Он обещал, что Он не будет дальше кушать, ни пить, до того дня, когда Он будет опять праздновать с нами в Его Царстве. Итак, мы ждем Его пришествия, чтобы опять мы будем садить на трапезе с Ним. И, Отче, мы чувствуем Твой ангел здесь и даже Твой возлюбленный Сын. Знаю, что где двое или трое собрались вместе, там Он посередине. Итак, Отче, пусть мы будем вести себя достойно Его присутствия, Твое присутствие между нами. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Сейчас помолимся за чашу. Отче, слава Тебе за то, что Ты дал нам кровь Твоего возлюбленного Сына, за то, что Он так свободно пролил Своей жизнью, Своей кровью на Голгофе. Отче, мы недостойны на все то, что Ты сделал для нас. Но все равно Ты это сделал, и мы верим. И верим, что Твоя благодать и милость до такой степени, чтобы даже наш грех не будет являться дальше препятствием между нами в отношениях. Итак, Отче, огромное Тебе спасибо. Пусть, Отче, мы будем, в конце концов, жить вместе с Тобой и с Иисусом вечно. Из-за того, что Его жертвоприношение для нас на самом деле приобрел для нас настоящую чистоту и прощение. Отче, через Его кровью мы верим, что мы будем становиться белы перед Тобой. Отче, пусть мы будем радоваться в этом, пусть мы будем сейчас ходить в скромности, смирением, кротостом, зная, что на самом деле Ты дал нам прощение. И пусть мы не будем тогда ничего не знать, кроме Иисуса, притом распятого. Во имя Него. Аминь.